Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20 января, радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин, программа «Пиджаки». И наш гость, главный научный сотрудник Института США и Канады, Академии наук, доктор экономических наук Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, добрый день.
Добрый день.
Прямой эфир, можно звонить по телефону 7373948, код 495. СМС-портал работает плюс 7-925-48-948. Можно через Телеграм писать пользователю «Говорит МСК-бот». Именно вот с одной из записей, которая в Телеграме, я хочу начать нашу беседу.
Давайте.
893-й Павлуха, так он подписывается, пишет: «Если бы вы только знали, как нам, русским, надоел этот Трамп, сколько можно его мусолить, это же ужас». Вот скажите, насколько действительно важно то, что произойдет через несколько часов в Соединенных Штатах Америки, как мы об этом здесь, в России, говорим?
Ну, приход Трампа действительно важное событие в американской политической жизни, которое, по всей видимости, будет иметь и также широкие или большие международные последствия. Это связано с тем, во-первых, с самой личностью Трампа. Таких президентов, ну, в Америке, может быть, даже никогда не было. Если исходить из того, что все американские президенты, по крайней мере, как я люблю говорить, на памяти нынешнего поколения, всегда были профессиональными политиками. За одним, кстати сказать, исключением. Это вот Дуайт Дэвид Эйзенхауэр, который, в общем, тоже не был профессиональным политиком. Вот в 50-е годы в Америке тоже была уникальная ситуация, когда, в общем, не политический деятель был избран президентом США. Все остальные люди были профессиональные политики, люди, которых, если так можно выразиться, отшлифовывала, формировала политическая система США во всех ее изменяющихся параметрах.
Принято говорить обычно в этих случаях, что ведь был же Рейган, но нет, Рейган все-таки был политиком.
Нет, извините, Рейган два раза был губернатором, то есть два срока был губернатором Калифорнии, это политическое, три раза, он в Белый дом взял с третьей попытки, поэтому к тому времени он был известным политическим деятелем, вот, именно лидером, признанным лидером правого крыла республиканцев. Трамп действительно как бы... Его восхождение на политический олимп было простым. Пришел, увидел, победил. В общем и целом, это те люди, то есть, если политические лидеры приходят изнутри как бы системы, они ее в той или иной форме стремятся скорее сохранить или если даже видоизменить, но не настолько, чтобы ее ломать. Трамп действительно пришел, даже если хотите, с неким мандатом на изменение этой системы. Как он говорит, осушить Вашингтонское болото. Это человек, который в меньшей степени будет считаться в любом случае с теми правилами игры, которые в Вашингтоне существуют.
Можно уточнить, а для Америки это новость, вы говорите, только разве что Эйзенхауэра можно вспомнить, но вот что-то подобное пришел, увидел, победил, хотя бы в других странах где-то было, с чем-то можно сравнивать, чтобы человек, который никогда не занимался политикой, вдруг стал главным человеком в стране?
Вы знаете, ну, очень весьма, наверное, трудно сказать. Если так смотреть на историю, я бы не сказал, но если мы будем смотреть на историю остальных стран, Франция, ну, не знаю, в общем, французские политики, с моей точки зрения, тоже были встроены в эту систему. Немецкие политики более чем встроены в систему.
Означает ли это, что это изменение поведения избирателей?
С моей точки зрения, возможно, это означает, будет иметь какие-то последствия для изменения формирования, как принято говорить иногда в современной политологии, политической элиты. Вот, понимаете, если сегодня как бы восторжествует принцип, что любой внешний, что ли, политический деятель, в любой, даже находящийся где-то аутсайдер политической системы, может зайти на политический олимп, может играть центральную роль, то это будет очень большой стимул для, вот, может быть, политической элиты, формирования политических руководителей или политических верхов других стран.
Но это значит, что олимп менее стабилен?
С этого, может быть, я начал, да. На сегодняшний день, как я и сказал, Трамп приходит, или Трамп пришел, Трамп в меньшей степени будет стремиться политическую систему сохранить. Он, естественно, попытается ее кардинальным образом, может быть, изменить. Изменить ее правила, изменить какие-то подходы, изменить что-то там сделать не так, как делали раньше.
138-й вспоминает Чили. Сальвадор Альенде пишет, тоже не встроился в систему, но чем
это все закончилось? Другой Почему? Вопрос. Мы здесь должны понимать, что во многих таких странах, тем более латиноамериканских, речь идет о левых силах. Левые силы, если хотите, действовали по той модели, по которой это произошло в России 100 лет назад, то есть по принципу социальных революций. Притом социальные революции, если хотите, которые шли снизу. В Америке у нас сегодня, по крайней мере, такой вот революции нету. То есть Трамп стал президентом в рамках американского обычного нормального выборного процесса. То есть он не пришел с идеей или с лозунгом всю систему отменить, изменить и, что называется, опрокинуть эту лодку. Этого не так. В общем, вот так как он построил свою предвыборную кампанию, он стал именно встроился, выиграл. Честно, первичный выбор на республиканской партии, получил выдвижение республиканской партии и провел, в общем, стандартную, канонически уже предвыборную кампанию вот осенью в рамках опять стандартной двухпартийной системы, будучи кандидатом республиканской партии. Вот если бы он был независимым кандидатом, то тогда можно было бы говорить о том, что и американская система, она такая вот, что ли, очень близка к каким-то революционным потрясениям.
А то, что он был от республиканцев, в общем, прямо скажем, не самым республиканским кандидатом, это да. Не играет роли?
Вот это сегодня роль играет.
Он почти независимый, разве не так?
Это играет роль с точки зрения тех шагов или тех направлений, или тех направлений деятельности, которые изберет для себя Трамп. И это очень важно на сегодняшний день понимать. То есть Трамп может быть уже... То есть восхождение Трампа во власть называли очень просто. Это рейдерский захват республиканской партии. Такие люди в меньшей степени заинтересованы или по их логике, понимаете, по логике их поведения, они не очень заинтересованы, чтобы как бы войти на трон и сказать, что ну ладно, вот вы сидите, как сидели раньше, только теперь я буду сидеть над вами. А так как вы раньше плясали вокруг какого-то ранее вашего руководителя, вождя, предводителя, вот так же все это будет продолжаться и дальше. Трамп как раз в этом плане человек, который готов, если так можно выразиться, кое-что перетряхнуть.
Сказать, не так сели?
Да, не так сели. Вот это очень важно. И это не так сели, если хотите, уже где-то как-то проявилось и до сегодняшнего дня. Но в Америке не надо забывать, что это такой сегодня выборная кампания, скажем, разноскоростной процесс. Потому что, скажем, избирались сенаторы, республиканцы, а их было там 20, по-моему, 3-24 человека, и они находились под шахом. Все переизбиралась палата представителей, и там тоже были республиканцы. Избирался сам Трамп, это очень важно. А через, скажем, 2 года, 4 года, или вообще по мере того, как Трамп уже будет обладать рычагами власти, потом, и как бы в этом плане он лидер республиканской партии, я не исключаю, что он очень начнет, извините, перетряхивать ряды республиканцев, потому что, там, скажем, одни люди им будут уже не нужны, других он, может быть, будет как-то считать необходимым подвинуть. Кстати, это относится в полной мере к старой гвардии. Таким, как Маккейн, например, МакКоннелл, ряд других лидеров, таких престарелых.
Но всё-таки формально не он лидер республиканской партии.
Нет, именно он, так сказать. На сегодняшний формально день президент считается лидером республиканской партии. Вот, поэтому республиканцы вынуждены как бы смотреть в его рот.
И он может, так или иначе, действительно реформировать саму партию тоже.
А с моей точки зрения, эта задумка у него есть, понимаете? И она связана уже с первым вопросом. Собственно говоря, ну, первый, который, что ли, перебежал на его сторону, поддержал его, мы сейчас не будем говорить, как у них брак заключился, это Прибус. Прибус был председатель Национального комитета Республиканской партии. Ну, чтобы нашим слушателям было более понятно, ну, заведующий кадрами. Вот понимаете, вот вся республиканская партия, это как бы вот такой заведующий кадрами, понимаете, вот центральный комитет, это вот тот орган, который координирует деятельность республиканской партии, распределяет, скажем, деньги на выборные кампании, иногда принимает решение, надо вот поддерживать этих сенаторов, этих не надо поддерживать, это, в общем, как бы действительно такая машина по формированию вот как раз политического класса, если так можно выразиться, или политического ядра республиканской партии, активного, там, что имеет сегодня губернаторы, сенаторы, конгрессмены. И вот этого человека он делает руководителем своей администрации. Собственно, человека, который всю республиканскую партию знает изнутри. Он ее знает очень хорошо. И, кстати, этот процесс уже где-то в чем-то пошел. Посмотрите, ну, скажем, там, на те назначения Пирса, там, Помпео. То есть он уже предложил посты, скажем, на ключевые должности членам Палаты представителей, республиканцам в Палате представителей. Ну, скажем, американским представителям вместо Саманты Пауэлл в ООН он назначил Ники Хейли, ну, предложил, наверное, ее утвердят, ее тоже надо утверждать, по-моему, вот представитель Соединенных Штатов Америки в ООН. То есть вот это вот кадровое изменение началось. Оно, пожалуйста, оно здесь сегодня выглядит. То есть, или вот того же Рекса Тиллерсона, понимаете, опять разрыв. Это не профессиональный дипломат.
Тоже следует уточнить, раз уж мы заговорили о кадровых назначениях, которые либо ожидают, ну, скорее пока ожидаются все-таки, потому что Трамп должен вступить через несколько часов в должность, и вот потом он будет назначать.
Нет, Конгресс вроде ему в этот день сегодня обещал утвердить трех назначений.
В любом случае, директора это будет сегодня,
ЦРУ,
да.
Директора, значит, ЦРУ, директора... То есть министра внутренней безопасности и кажется, министра юстиции.
Так вот, когда эти люди так или иначе высказывались в публичном пространстве, уже в новом качестве или на пути к новому качеству, они выглядели явно менее пророссийскими, чем сам Трамп. Как вот это объяснить,
мягко говоря? Как это объяснить? Вот опять можно это объяснить, я объясню на примере генерала Мэттиса. Когда 10 января вот, происходили слушания по его утверждению на пост министра обороны, он занял очень такую жесткую позицию в отношении России, заявив, что она главная угроза, воздал должное НАТО, сказал, что очень хорошая организация, что ее надо там укреплять и так далее. Однако не прошло 5 дней, как Трамп выступил, сдал свои, как раз в конце, вернее, в конце прошлой недели дал свои интервью британской и английской печати, где по существу полностью дезавуировал своего назначенца на пост министра обороны, как раз сказал, что НАТО устаревшая организация, что ее пора реформировать, ничего не сказал о том, что Россия – это главная угроза для НАТО. Из чего можно было понять одну очень важную вещь? Вот это то, что я и говорю, реформирование политической системы. Тут на днях мне еще раз напомнили, что, скажем, люди, которых назначает Трамп, они перед обсуждением, или президент избранный, они приносят там процесс присяги, скажем, во время своей дачи, то есть как во время слушаний по их назначению. Они обязаны говорить правду, только правду, и считается, что то, что они будут говорить, это и будет положено, скажем, будет в отношении их действий. Но так как это стало выясниться сегодня, и так как об этом стала писать американская печать, Трамп вроде бы дал установку. Ребята, не зацикливайтесь. Мне нужны вы как министры. Надо с минимальными потерями или максимально быстро пройти процесс утверждения.
То есть они говорят в Конгрессе то, чего хотят от них слышать.
Вот. Это формальный процесс. Вы поймите,
что... Виталий просто об этом написал, да, на 618.
Нет, это как раз, это формальный процесс. Но это уже сломка, если хотите, Вашингтона. Если все будут... То есть, вообще, порядка заведенного Вашингтона. То есть, ну, есть на Капитолийский холме, что-то там наговори, что, чтобы не заморачиваться. Вот тебя утвердят, а вот тогда, когда ты займешь, вот тогда новый хозяин Белого дома скажет тебе, что нужно делать, примут соответствующие документы, они могут быть совсем на 180 градусов.
Но вы так говорите, как будто бы конгрессмены не догадываются, как их используют, возможно.
А, так вот в этом вся суть сегодня нового и старого Трампа. Трамп еще только сегодня приступит к власти, и поэтому это только поползли слухи, как он себя будет вести. Но это и есть основная проблема, которая сегодня является главной интригой. Ну, ее, грубо говоря, можно для нас в случае сказать, кто кого спеленает. Либо окружение Трампа, то его окружение спеленает вновь избранного президента, либо вновь избранный президент своими волевыми качествами их, что называется, заставит выполнять те указания, которые он заставит.
Смотрите, если читать, угу, что сегодня пишут в прессе, то да, опросы за прошедшую неделю показывают, что Трамп станет главой Белого дома как наименее популярный президент в, да, течение последних 40 лет. 692-й в этой связи пишет. Ну вот смотрите, Трамп суперуспешный. Да. Он уже прошел через выборы, пришел, увидел, победил. Да. И теперь он столкнулся с этой ненавистью. Ну, мягко говоря, не любовь. Зачем это ему?
Зачем ему что?
Президентство.
Ну, вы знаете, нет, ну, президент, это не обязательно, вот как раз в этом, может быть, суть того, что я сказал. Трамп отнюдь пришел не как свадебный генерал, и он отнюдь не пришел как тот пенсионер, он не пришел...
Он пришел изменять мир?
Да, он пришел, по крайней мере, произменять Америку. Это его лозунг, сделать Америку вновь великой, это значит что-то изменить в самой Америке, и очень серьезно. Я в этом отношении иногда, может быть, повторюсь, иногда... Когда где-то я уже употребил. Ну, как началась вся эпопея Трампа утром? Они говорят, встали с Меланией. Мелания тут говорит, вот не хочу быть владелицей башни Таура, а хочу быть владычицей морской, хочу быть первой леди США. Ну, раз ты хочешь, дорогая, так и будет. И вот прошло полтора года, и он положил Белый дом к ее, как говорится, прекрасным ногам. Поэтому, понимаете, нет, у Трампа здесь другой подход. Он, и сегодня он действительно, те проблемы, которые стоят перед Америкой, можно об этом подробно, даже чуть-чуть поподробнее поговорить, они действительно требуют очень резкого изменения той ситуации, то есть резкого положения изменения дел в Америке. То есть серьезно некоторые моменты, тенденции в ее развитии переломать. Насколько это удастся Трампу, это вопрос очень и очень серьезный. Но тот факт, что какой-то замах, или, по крайней мере, замахнуться на это, Трамп попытается. И, собственно говоря, те основные рычаги, которые у него сегодня есть, это вот рычаги как раз его, если так можно выразиться, бюджетной политики. Потому что, вы знаете, это официально уже сказано, что основные проблемы. Это проблема дефицита, роста государственного долга. И так как это формировалось последние 8 лет при Обаме, то мы должны как бы понимать одну вещь, что сегодня при Обаме очень резко усилилась социалка. Вот социальный курс, социальная взаимопомощь, социальная поддержка многих слоев населения. Ну, у нас классический пример, там, что вот сейчас 46 или там 48 миллионов американцев получают вот эти льготные продовольственные талоны или продовольственные карточки. Правы этим крайне недовольны. Более того, они считают, что они как раз, Америка плодит вот этих иждивенцев, огромный класс иждивенцев, которые, ну, мешают, скажем, экономическому развитию страны в понимании, скажем, консерваторов и так далее, потому что ослабляет действие всех рыночных сил, конкурентного механизма, много чего другого. Вот сегодня, наконец, может быть, где-то начинает проступать момент истины. Вот сейчас, идя... как раз готовясь к нашему эфиру, ну, вот уже как бы в первый день пришли, наконец, вот такая информация, или, наконец, были выброшены карты, что да, для того, чтобы сегодня реализовать программу, свою экономическую программу, Ну, до известной степени. Трамп должен пустить под корень всю социалку. Вот эта ситуация, понимаете, она... Я выразился утрированно, я выразился условно.
Речь идет о... он не может просто физически это сделать.
Это то, что я сказал, это образ речи. Но резкое сокращение, как иногда в Америке говорят, драматическое, драконовское сокращение социальных расходов на сегодняшний день может спровоцировать в стране, если не социальный взрыв, то очень серьезные социальные волнения.
Вы понимаете, что вы сейчас говорите практически как Сорос. Он ведь сказал, что то, что собирается делать Трамп, он может только диктатурой устроить, и дальше сказал, что это может вылиться в противопоставленную открытому обществу форму управления государством.
По существу Сорос не очень далек, потому что от истины, ну, Сорос, он как раз здесь идеолог демократической партии в том виде, в котором она сегодня сформировалась вот к середине второго десятилетия 21 века. Это очень сложное сочетание. Сегодня республиканская партия такой брак богатых людей, или до известной степени самых богатых людей Америки, самых бедных. Вот это тоже очень такое интересное сочетание. Вот. И как раз Соросы чувствуют себя здесь как раз увереннее, когда они имеют демократов в качестве своей массовой политической базы. А для того, чтобы эту массовую политическую базу кормить, вот они развивают социальные программы. Социальные программы это подпитывают, это их база, они никуда не убегут с этого крючка, потому что республиканцы им по определению дать ничего не могут. В этом отношении та ситуация, которая сегодня в Америке, может быть, складывается по логике, она будет напоминать ту ситуацию, которая в свое время сложилась в начале 80-х годов при Рейгане, когда Рейган тоже замахнулся очень серьезно. Он, как я тогда говорил, он замах был на доллар, а удар на цент. Рейган не смог осуществить вот ту так называемую революцию, которую...
Ну, не смог, не решился?
По субъективным причинам. Рейган все-таки оказался политическим деятелем, встроенным в систему. Второе, как ни странно, Рейган оказался, может быть, человеком, он, по-моему, если не ошибаюсь, 11-го или 13-го года рождения. Это человек, который...
11-го.
А что?
11-го.
11-го, да. Это человек, который пережил в зрелом возрасте Великую депрессию. Он познал, что такое голод, холод, нищета, он как бы это хорошо знал. Вот это очень важно. Рейган, хотя он был сторонником правоконсервативных сил, но родился, вырос и возмужал Рейган в суровой жизненной борьбе. Он не в золотой клетке родился и вырос, в отличие от Трампа, который родился и вырос в золотой клетке. Понимаете, такие люди до известной степени, ну, если хотите, далеки, до известной степени, далеки от страданий народа. Они их как бы не понимают. В этом его обвиняли демократы, и в этом есть свое рациональное зерно.
Хорошо, Трамп выходит из золотой клетки, опять же, возвращаясь к тому, что, с чего вы начали, пришел, увидел и победил,
да.
Но он не может не понимать то, о чем говорит Сорос. Первое. Второе, он не может не понимать, насколько он непопулярен.
А у него нет выхода. Я вам объясню, в чем дело. Его программа сегодня... Есть еще один очень важный момент, о котором мы можем поговорить. Я брошу тезис и не буду его доказывать, тем более можно еще потом по мере там, развития событий. Дело все в том, что все, что заявил экономическая программа Трампа, она абсолютно нереалистична, она невыполнима. Дело все в том, что он действительно давал много пустых обещаний. Он, по всей видимости, считал, что, ну, скажем так, ну, не то чтобы он вряд ли станет президентом, хотя и это тоже присутствовало, но он все время отставал от Хиллари Клинтон. И он понимал, что он перебить может, только надавав вот кучу заведомо невыполнимых обещаний. Может быть, зная по старому принципу, хорошо давать обещания, зная, что их не придется выполнять. В отличие, я должен сказать, от Хиллари Клинтон, экономическая программа, которая была очень сбалансирована. Хиллари Клинтон, в общем, не дала пустых обещаний. Она действительно серьезно готовилась к своей, как говорится, карьере президента. Она прекрасно понимала всю, уже будучи хорошо на политическом олимпе, уже пробыв в Белом доме, и не только в качестве первой леди, но и так соратник своего мужа, она хорошо, прекрасно понимала обратное воздействие вот этих вот пустых обещаний, когда политические деятели их не выполняют, и что бывает в результате. Что касается Трампа, то вот так, как он прошибал стенку сначала республиканской партии, потом, можно сказать, ту стенку, которая перед ним поставила американское общество в целом, ну, вернее, может быть, демократ, хотя можно говорить о более широком. Не исключено, что Трамп действительно постарается действовать ва-банк, в открытую. Понимаете, он действительно пойдет в такое, может быть, фронтальное наступление. К чему приведет эта раскачка? К чему приведет возможный выход за пределы вот, правового поля? Может быть, Сорос здесь и прав.
Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады Академии наук, доктор экономических наук. Это программа «Пиджаки». Прямо сейчас новости, потом немного рекламы, и мы продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем. 20 января. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Пиджаки». Наш гость – главный научный сотрудник Института США и Канады, доктор экономических наук Владимир Васильев. Работает Telegram. Можно писать через СМС-портал. Можно звонить в прямой эфир. Смотрите. Первое. Виталий спрашивает. Вот Обама, он заканчивает управление Соединенными Штатами Америки и уходит, судя по тому, что говорят в США, на, что называется, высокой ноте. Он популярен среди американцев.
Среди, скажем, той части Америки, которая ориентирована, естественно, на демократическую партию и, может быть, часть независимых, так называемых.
И все-таки говорят, что его популярность позволила бы ему избраться, если бы он мог пойти в третий раз. Он был бы явно популярнее Трамп. Ну, так говорят, да, во всяком
ничего,
случае.
Ничего, все правильно.
Что думают о нем простые американцы, Виталий? Вот, вот можно как-то попытаться сказать, кем уходит Обама? О нем будет помнить, о нем будут хорошо помнить?
Давайте я скажу с места в карьер всю эту игру, потому что у нас существует, может быть, не совсем правильное или, ну, такое уже несколько устаревшее представление об этих двух сроках или двух вот сроках подряд, которые должен занимать президент. Американская конституция, в принципе, не запрещает. Понимаете, вот это вещь, которая не запрещает президенту выдвигаться еще раз, если он пропустит один срок. Вся игра Обамы состоит в том, что, с моей точки зрения, у него есть наполеоновский замысел. В принципе, он может выставить свою кандидатуру в 2020 году. И именно поэтому все, что он делает сегодня, делается с прицелом на 2020 год. В 2020 году ему всего будет всего-навсего 60 лет. Вы не забывайте, 60 лет. Это, скажем, по нынешним стандартам, это вообще такой сопляк.
Молодой сопляк, политик, да. Да.
Молодой политик, других, в общем, нет. У него еще все впереди. И, собственно говоря, как юрист по образованию, он это прекрасно знает. У демократов сложилась парадоксальная ситуация. У них сегодня никого нет. Абсолютно. Значит, старая гвардия списана. Там Байден, Сандерс, Хиллари. Хиллари, понятно, выпала в осадок. Байден там уже 75 в обед 100 лет. Сандерсу то же самое. Это все уже, как говорится, отыгранный карт. А новое поколение демократов еще не вызрело. И вот тот степень поддержки, которая есть у Обамы, она еще слагается вот поэтому, что нет ни среди них никого у демократов. Не надо забывать, что вот иногда говорилось, и это правильно говорилось, что американцы полюбили, в кавычках, Обаму, потому что, посмотрев на Трампа, посмотрев на Хиллари, они сказали, ну, на их фоне Обама-то уж не так-то и плохо. В американском контексте. Поэтому этим вопросом Обама как раз и пытается, в общем, воспользоваться. И вот эта его работа до последнего дня, там, скажем, по санкциям, еще какие-то моменты, которые он принимал по внутренним делам, вы знаете, это вот заявка на это будущее.
Юрий пишет, вы говорите о трактовках, а в США Конституцию трактовать нельзя, как тебе удобно. Там это
нет, святое. Нет, в этом вся суть. А Конституция ничего не... В Конституции только написано, что президент, то есть избранное, президент не может занимать должность два срока подряд. Все. А сколько он раз может выставлять свою кандидатуру? Конституция ничего не предписывает. Если тебя избрали, вот не больше двух, как говорится, сроков подряд. А если не больше, чем два срока подряд. А вот что дальше, американская конституция это как бы не запрещает. И более того, я вам должен сказать, что вот все, что происходило в Америке последнее время, этому может быть подверстано. Очень интересно. Билл Клинтон ушел тоже при очень большой популярности, нас мало знают. И американцы тоже, опросы, проведенные общественным мнением в 2000 году, сказали, что американцы были бы не против, если бы Клинтон выступил на третий срок в 2000 году. Потом пришел Буш. Ну, в 2004 году, скажем, для Клинтона выставляться против действующего президента было практически, да, самоубийственно, тем более на фоне борьбы с терроризмом, событий 11 сентября, у Буша был достаточно высокий рейтинг. А вот в 2008 году Билл Клинтон мог выставить свою кандидатуру. Но тут уже как раз...
То есть вы настаиваете, что там написано только про два срока подряд?
Да. А вот в 2008 году, видно, произошел семейный подряд, когда Хиллари сказала: нет, пойду я. Билл мог это сделать. Но тут вмешалась вот эта дама, про которую мы можем уже сказать, и сказала: пойду
тогда
я.
Тогда давайте про другую даму, тем более, что есть вопросы от Александра Черкуна, от нашего слушателя. А что Мишель Обама?
Вы знаете, это тоже второй вариант, кстати сказать. Это вот когда я говорю, что Обама может выставить свою кандидатуру, вот тут бы я сказал: ну, не получится у Барака, ну, тогда пойдет Мишель.
Но она-то будет точно моложе, чем Хиллари Клинтон.
И не только. У нее самое главное, нет шлейфа скандалов. Это то же самое, та же самая игра, и вот то, что сегодня было отработано на предвыборной или на президентской кампании 2016 года, может быть повторено в 2020 году демократами. Демократы, скажем, тоже могут поставить Мишель Обаму, и это будет вот та же самое сочетание, понимаете, там муж президента или как первый муж. И фактически Обамы тоже въезжают в Белый дом.
Но смотрите, это ведь рисует для нас очень странную картину американского общества. Абсолютная семейственность. Буш-отец, Буш-сын, Клинтон, Клинтон.
Теперь применительно к Бушам, ну, можно сказать так, что вот в тот период, когда сложилась рейгановская администрация, ну, коротко я бы сказал так, вот итоги правления республиканцев 81-93, 12 лет. Рейган, при всей своей популярности, будучи старым политиком, был таким, если так можно выразиться, политиком-одиночкой. Что касается, он не создал своего аппарата, своих кадров. В отличие от вице-президента Буша-старшего, за эти 8 лет он создал и насадил своих людей, а когда стал президентом, он действительно как бы сформировал весь костяк республиканской партии, который был завязан именно на клан Буша. Не забывайте в этом плане то, что я, может быть, сказал и про Трампа. Буш в 1976 или 77-м года был председатель Национального комитета республиканской партии. Вернее так, с 74 по 76 год. Вот этот последний год он был директором ЦРУ, а вот до этого он был председатель Национального комитета. Он как раз занимался всеми кадрами республиканцев. И он был достаточно грамотен для того, чтобы создать именно костяк людей, преданных кладу, замкнутых на него. Когда пришел Буш младший, то эта ситуация повторилась. На Буша младшего работала вся старая команда отца. И более того, сам отец им как
то
бы
есть
руководил.
Для американского общества это нормально.
Это оказалось на стороне республиканской партии. А на стороне демократов оказалась та же самая ситуация с Клинтонами. Клинтоны пришли в начале 90-х, когда у демократов никого не было. После 12 лет правления республиканцев партия была, ну, как бы раздромлена организационно. И то, что сделал за 8 лет Билл Клинтон, он сформировал так называемое поколение новых демократов, преданных ему, замкнутых на нему. И Клинтоны все это время доминировали.
А когда пришел Обама, это похоже на то, что мы называем вождизмом.
Да. А когда пришел Обама, то по существу сегодня, ну, дело дошло и до Клинтона, но там был такой министр, скажем, финансов Лью, ряд других людей. Это все были клинтониты. Понимаете, вот вся Обама, администрация Обамы тоже держалась на людях Клинтона. И вот это как бы, ну, момент, вот он сегодня есть, усиливается. Выборы, вернее, нет, этот момент присутствовал. Эти выборы подвели под клинтонитами черту. Все, это была их последняя лебединая песня.
Так не получится ли так, что теперь после лебединой песни клинтонитов, как вы их называете, трампониты придут? Ведь мы уже знаем про советника Трампа.
Это у республиканцев. А вот у демократов как раз остались обамониты. Вот эти обамониты, люди, которые преданы... Нет, это уже люди, которые все-таки преданы сегодня Обаме. Это люди, замкнутые на Обаму, и которые видят в Обаме вот своего какого-то естественного лидера или вождя. показательный пример.
И, в общем, неважно, Обама это или его жена, получается, по этой логике.
Да, вот на сегодняшний день этот принцип семейного подряда, я считаю, если хотите, он будет действовать.
Слушайте, ну вот оно прямо с языка, 812-й, можете, теперь за ближайшие 8 лет Трамп просто создаст новую команду, и следующим президентом будет та же Иванка.
Ну,
в этой логике, получается, для Америки это нормально.
Кстати, пришел семейный клан Трампов к власти, это тоже не надо забывать. Правда, у них, может быть, нет таких ярких личностей, но, тем не менее, семейный клан Трампов тоже сегодня, тоже вот эта семейственность есть, она продолжается. Но вот в рамках, вот, скажем, Обама, Мишель Обама, я не исключаю тот факт, что они будут по-прежнему играть большую роль. Я вам даже подчеркну в американской политике, Обама ведь никуда не уезжает. Он будет жить следующие 2 года в Вашингтоне. Он придумал какую-то там историю, что ему надо дочке в школе доучиться. Это абсолютная ерунда. Он никуда не поехал в Иллинойс свой, как обычно бывает, свой родной там штат. Не на Гавайи, там тоже там, наполовину там родной штат. Вот. Вот он как бы остается жить в Вашингтоне. То есть, понимаете, это как бы человек, который постоянно будет в центре политики демократической партии. Более того, все, что он делал последний даже январь месяц, его прощальные пресс-конференции, выступления, это, если хотите, он позиционирует себя как главное знамя борьбы против Трампа. Вот если как в Америке, а это движение обязательно будет идти в той или иной форме более интенсивно, менее интенсивно, вы увидите, что Обама будет играть одну из центральных ролей в борьбе против, как говорится, Трампа, сколачивая вот эту коалицию, а если он ее как бы удачно, сам, допустим, сложит, это сейчас для нас растется, вот эта коалиция будет для него, есть тот самый предвыборный его, что называется, актив, с которым он может вступить в игру 2020 года.
Александр Фельдман пишет, теперь возвращаясь к Трампу, который, как вы сказали, может переходить в наступление, идти ва-банк, это ваши слова. Да. И вот Александр спрашивает, а кого он может, с вашей точки зрения, опереться? Вот на этих простых американских парней? Но тогда Америка, это же плавильный котел.
Нет, не в этом дело. Дело тут в самой логике политики. Вот вы с вами говорили, как Трамп будет продавливать Вашингтон. Ну, в свое время, в общем, где-то к этой тактике, может быть, прибег только Франклин Рузвельт. Вот, ну, грубо говоря, как в Америке. Вот все сели и сидят. Президент в Белом доме, конгрессмены в Сенате, там, в Палате представителей, в Сенате, все при своих делах. Их избрали, народ, как говорится, поручил им выполнять свои функции, они выполняют. Но Трамп уже показал, что он готов обращаться к народу. Вот если, скажем, завтра, если Конгресс начнет блокировать его инициативу, если демократы будут как-то себя не так вести, но, может быть, части республиканцев, то я не исключаю тот факт, что Трамп просто начнет разъезжать по стране, он уже тонко намекнул, и будет возбуждать вот народ против этого Вашингтона, говоря о том, что они мне мешают. И вот в условиях, когда, скажем, Палата представителей переизбирается каждые 2 года, на следующий промежуточный выбор треть Сената переизбирается, это может оказаться вот такой новой формой политической борьбы или политического функционирования демократической системы, если так можно называться, демократия прямого действия.
А роли Российской Федерации в том, что будет делать Трамп, с вашей точки зрения?
Ну, Трамп, безусловно, постарается улучшить отношения с Россией, как он заявил. Как далеко они пойдут, мы посмотрим, потому что в прямом эфире мы можем заявить, все будет зависеть от личной встречи, от личных отношений, которые сложатся между российским президентом и Трампом. Если они, что называется, поладят, если они выработают рабочие отношения, или, если так можно выразиться, диалоговые отношения, я вижу определенного рода большие существенные перспективы для российско-американских отношений, потому что мое глубокое убеждение состоит в том, что весь разлад отношений вот, российско-американских вот, при Обаме просто произошло то, что не сложились отношения между Обамой и Путиным. Более того, как только Владимир Владимирович стал вот президентом на второй срок, как только избрали Обаму, выяснилось, что Обама вообще не хочет иметь с российским президентом никакого дела вообще. У них как бы не сложились эти личные отношения, и Обама их не стал устанавливать со своей стороны. Более того, он дал понять, что он этими отношениями абсолютно не дорожит, и ему не нужны отношения с российским президентом, что и привело к штопору.
И совсем уже завершая нашу беседу, тут один за другим нам люди пишут по поводу этих поправок к Конституции США, по поводу двух сроков, подряд или не подряд. Вот теперь Антон максимально точно сформулировал, 22-я поправка Конституции запрещает избираться человеку более двух раз, независимо от того, подряд сроки или не подряд ее приняли после четырех сроков Рузвельта, утверждает
он. Все правильно, я еще раз сказал. Все то, что было, скажем, сделано в Российской Федерации, американская конституция этого маневра не запрещает. Обама может выставить свою кандидатуру в 2020 году.
Даже несмотря на поправки 51-го года.
Конечно. А он уже свой досрок отбыл.
Спасибо. Все. Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады, Академии наук, доктор экономических наук. Владимир Сергеевич, я благодарю вас. Спасибо.
Вам спасибо.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки –